новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 30 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Прямо сейчас там творятся трехбальные пробки. Дальше, по прогнозам, ситуация будет так выглядеть. 3 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и 4 балла в 8 вечера. Примерно так. Прямо сейчас много красного на МКАДе между Волоколамкой и Ленинградкой, внутренний МКАД, на третьем кольце от Беговой в сторону проспекта Мира, а также внутреннее третье кольцо в районе Лужников. Еще обращаем внимание на то, что на Садовом кольце есть немного красного. Это в районе пересечения с Тверской улицей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ведомости сегодня написали о том, что информацию о нелегальных мигрантах собираются сделать общедоступной. МВД, как пишут, разработала проект постановления правительства. Все это часть реестра контролируемых лиц, как тут написано, будет опубликована на официальном сайте ведомства. Зачем это нужно и нужно ли? Первая тема. Вторая тема. В Таиланде начали выплачивать гражданам по $300 для стимулирования экономики. Как работают подобные меры поддержки экономики? В Таиланде собираются таким образом экономику поддерживать. А главное, почему у нас этого не делают? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение прямо сейчас на лентах информационных агентств. «Газпром» в первом полугодии нарастил продажи газа на 12,5%. Это из срочных сообщений с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года составит уже 22 440 рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите нам через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот», либо звоните 7373948, код города 495. Отдельно скажу про СМС-сообщение. У нас есть какие-то технические проблемы. Мы, как мы надеемся, решили эти проблемы. Поэтому ждем прямо сейчас тестовых сообщений на номер плюс 7-925-48-94-8. Если тестовые сообщения не придут, тогда скажу честно, что СМС-портал у нас по-прежнему не работает. Первая тема. Ведомости сегодня пишут о том, что информацию о нелегальных мигрантах в России собираются сделать общедоступной. МВД разработала проект постановления правительства, по которому общедоступная часть реестра контролируемых лиц будет публиковаться на официальном сайте ведомства. По информации издания, база будет включать в себя сведения об иностранных гражданах и лицам без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник уголовного розыска Московской области. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Скажите, с вашей точки зрения, вот подобного рода общедоступный реестр нужен?
Ну, здесь тяжело понять логику милицейского начальства по одной простой причине, потому что наше общество, ну, скажем так, меня, вас и вообще всех, кто нас слушает, ей не интересует. Есть там какие-то нелегалы или кто-то просроченные визы или какие-либо просроченные документы, неважно. Нас интересует безопасность, ведь правильно ведь?
Ну, предположительно, любого. Именно так.
Да, именно так. Но с другой стороны, милиция что делает? Она говорит, вот мы показали вам списки, фотографии, мы работу сделали. С одной стороны, работу как бы сделали, ну почти итальянская забастовка. Работу как бы сделали, что-то там делали, но результата нет.
Тут другой вопрос. Они собираются в эту базу включать, то есть представим себе ситуацию, когда у нас с вами появляется возможность проверить мигранта, да, насколько он законен. Мы сможем посмотреть, но мы увидим только тех, кого уже выслали. А кто впервые нелегально сюда приехал, в этой базе ведь не появится.
Мы никогда с вами не сможем проверить мигранта, потому что мы с вами не закон, мы не имеем права, как любой гражданин, потребовать у него документы. Милиция может потребовать, да. А она перекладывает ответственность какую-либо на обычного гражданина. Вы не можете этого даже сделать. О чем вы говорите?
Ну как, если я пересекаюсь с каким-то мигрантом, и мне становится известно, как его зовут, я захожу на сайт МВД, и там нахожу в реестре эту фамилию.
Замечательно. Сколько вы знаете фамилий мигрантов?
Ну, те, с которыми я встречаюсь.
Ну, если вы встретите, если каждый гражданин, кто нас слушает, встретит 1% мигрантов и узнает его фамилию, это будет большой счету праздник. При этом, дорогие друзья, раскрою вам страшную тайну. Подавляющее большинство мигрантов, приезжая в Россию, берут себе другие имена. Вот он был Сухроб, а зовут его реально все Саша. Вот, и более того, в наших дружественных республиках, с нами ваших, находятся такие люди, которые приезжают к себе в республику, дают деньги, меняют фамилию. Я таких людей встречал, просто неоднократно. И вы никогда не узнаете, кто это такой на самом деле. Поэтому в этих целях и берут отпечатки пальцев, работникам проводят полиграф и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому то, что нам предлагают, это, по большому счету, внешний вид деятельности, который якобы что-то делает, на мой взгляд.
Еще вопрос от нашего слушателя. Он говорит, а вот такие открытые базы данных к самосуду привести не могут какому-нибудь?
Понимаете, там же не будет написано, что этот мигрант, который, у нас есть фотография, имя, он привлекает... подозревается в разбойном нападении на бабушку или кого-то зарезал ножом. И он находится в розыске именно по этим делам. Такого, конечно, не будет. О чем вы говорите?
Нет, там будет написано, что этот лишен права находиться на территории Российской Федерации. И все.
Но, понимаете, вы... Нам надали информацию, запрещено. И что дальше? Мы должны позвонить в 111. Люди звонят по вопросам 112 и говорят, нас здесь убивают, вот мне угрожают. Даже тогда полиция не работает. Но ведь было неоднократно такие моменты. А тут в полицию позвонят, 112, скажут, вы знаете, мы знаем, где есть мигрант, ему запрещено находиться на территории России. Это несерьезно, это смешно, простите даже, если мне было так грустно.
Хорошо, государство так или иначе пытается, как может, бороться с нелегальными мигрантами. Вы говорите, что, по крайней мере, вот эта история, она не очень эффективна. А что было бы эффективно с вашей точки зрения?
Мягко говоря, во-первых, не допускать людей, которые имеют какие-либо, имели проблемы с российским законодательством. Второе, нам нужен конкретное персональное лицо, кто отвечает за конкретного мигранта, если его привозят на работу. То есть вот есть Иван Иванович Иванов, захотел он привезти в свою ферму 12 таджиков. Вот он за них несет персональную ответственность. И юридическую, и уголовную в том числе. И вот он их взял 12, поэксплуатировал, рассчитался и после этого отправил обратно. Вот тогда это будет работать. А когда мигрант сам пересекает территорию России, сам себя, по сути, трудоустраивает, сам рассказывает себе, как он будет соблюдать законы, привозит жену, приводит детей, и потом мы тратим время на обучение детей, на медицинское обслуживание их, и думаем, как же трудоустроить этого мигранта. Немного ли чести, дорогие друзья?
Понял, спасибо. Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе и бывший сотрудник уголовного розыска Московской области. 7373948. Савелий придумал, что базу можно связать с развитой системой видеонаблюдения. Нам ведь рассказывают о многом, на что она способна. Мы сейчас не про базу обсуждаем, мы сейчас обсуждаем про открытый доступ. Вот 123-й говорит, что это может быть информация для работодателей, чтобы они сверяли данные на гастарбайтеров. Ну хорошо, они сверили данные на гастарбайтеров. Еще раз напоминаю, это только те, кому и так нельзя быть на территории Российской Федерации. То есть тогда возникает вопрос, как они добрались до этого самого работодателя. Ведь их должны были остановить где-то на границе, где-то еще. Нет, разве не так? Мигрантам только по биометрии можно вычислить. Все остальное не работает. Документы там стоят копейки, они их меняют как перчатки. Откуда-то знает Иван 285-й. Наверное, сам пробовал. Да, по поводу СМС-сообщений. Все работает. Мы победили эту проблему. Так что можно писать через СМС-портал уже по теме. Плюс 7-925-48-94-8. Ведомости сегодня пишут о том, что МВД разработала проект постановления правительства, по которому общедоступная часть реестра контролируемых лиц, то есть нелегальных мигрантов, станет для всех доступной. Ну, то есть, если вдруг ты вступаешь в некие взаимоотношения с мигрантом, ты сможешь проверить, нет ли этого конкретно мигранта в списке тех, кому быть на территории Российской Федерации никак нельзя. Постановление могут ввести в действие 5 февраля 2025 года, как отмечают, база данных на сайте МВД, когда и если это заработает, будет обновляться каждые сутки. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору по этому поводу. Насколько это нужно, с вашей точки зрения, насколько это может быть эффективно? 7373948. Я тут смотрю сообщение. Да, про самосуд я уже задавал вопрос Игорю Нестеренко. Прошу вас. Алло. Как-то странно. Не сработало. Такое бывает. 7373948. Этот номер набирайте. Код города 495. Продолжаем. Принимаем следующий звонок. Прошу.
Добрый день. Это Виктор. Виктор 26-й. Тут такое дело. Они приезжают сюда, только деньги зарабатывают. Ну, это ладно. Бог с ним. Деньги-то деньгами. Но они еще приезжают с женой. А жена что? Двое есть, еще третьего. Приезжает только рожот.
Нет, подождите. А при чем тут, открытая база?
Не понял,
Ну, то есть от того, что мы с вами узнаем, что...
Приехал, пальчики свои, как говорится, поставил, будьте любезны, что на самолете, что на железнодорожном транспорте, и все.
Так, нам-то с вами, вот я не понимаю, ну, пальчики, при чем тут пальчики? Мы говорим о том, что мы сможем сделать с этой открытой информацией, о том, кто конкретно может или не может быть на территории Российской Федерации. МВД, по сути, какие-то полномочия пытается делегировать нам с вами. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Юрий, давно не слышусь, Вадим, Подмосковье. Вот я лучший в мире специалист по миграции, могу сказать, что миграция может быть крокусом, а может быть хорошей стройкой. Так вот, осознанная миграционная политика должна сопровождать каждого мигранта по его въезду. Его въезд должен быть контролируем. И как сейчас создаются вот анклавы, их трудовые их анклавы, то есть они на работе практически не уезжают с родины. Вот это самое неправильное дело. Их надо обязательно в процентном отношении, там, ну так, чтобы это уже метод практики, какое производство, то чтобы они общались на русском языке. Вот это самое главное. Тогда они быстро очень...
Слушайте, вот давайте не будем хотя бы самим себе-то пытаться врать. Ну не будут люди общаться на чужом им языке.
Если пропорции коллектива нормальные, то есть россиян больше, очень прекрасно.
Слушайте, весь мир так живет, люди разговаривают на своем языке между собой. Если пропорции в коллективе другие, они будут разговаривать не на своем языке, соответственно, с теми, кто местный. У нас на работе мигрантов много работают, если ему ставят у нас на границе запрет на въезд, он просто меняет документы. Ну хорошо, Иван, и что? Это как-то изменит существование открытой базы, общедоступной базы реестра контролируемых лиц 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, самое эффективное, конечно, впускать тех людей, которые нам нужны, это на границе поставить заслон, потому что здесь и имена меняет, и все меняет, и вопрос... контроля.
Нет, давайте все-таки не будем вот так вот запросто. А то у нас получается, что они имена меняют и здесь, и там.
Нет, не имена меняют. Я знаю иммигрантов, которые даже документы нормальные, которые на русском языке разговаривают без акцента, не знаю там по грамматике, какие у них оценки, и у них их документами забирают, и им приходится платить за то, чтобы их отпустили.
Так от того, что мы с вами будем знать имена и фамилии тех, кого в свое время выслали из страны, что изменится?
Да ничего не изменится, потому что как это проконтролировать? Кто будет контролировать? И кто будет контролировать тех, кто контролирует мигрантов? Надо вводить новую миграционную службу, которая будет заниматься непосредственно мигрантами.
Да как она будет? Она все равно не будет контролировать мигранта на каждом шагу. Пусть мигрант позвонит в эфир, пишет 991. Вера пишет, да это, наверное, фирмам-работодателям будет нужно. Мы же просто смотрим, как через забор стройки из-за проверки МВД перелезают нелегалы. А почему вы решили, что это именно нелегалы перелезают из-за проверки МВД через забор стройки? Вполне возможно, что это легальные граждане, которые легально въехали на территорию Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот нельзя определить, говорят, документы, а отпечатки пальцев, а распознавание лиц, это что, это как бы...
Да подождите, мы говорим об открытой базе, которой будем пользоваться мы с вами. Как нам может мы что с вами, отпечатки пальцев будем снимать?
Так вот я и говорю, это же дело правоохранительных органов, а не граждан.
Ну вот пытаются сказать, может быть, это для тех, кто пытается нанимать на работу. Допустим, пишет 123-й, я нанимаю себе садовника или сторожа в загородный дом, и перед этим смотрю в реестр, чтобы незаконно находящиеся в России у меня не оказалось. Чьи законные основания для пребывания в России прекращены? Вот как-то так получается. А то есть вы же тогда не сможете проверить человека, который нелегально пробрался на территорию России впервые и с государством еще не сталкивался. И получится, что, несмотря на наличие подобного рода базы, вы на имейте себе неправильного садовника или сторожа.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
587-й. Когда работать некому, любого возьмут. Еще в базе должна быть информация о занятости. Это нужно проработать. Несколько месяцев без работы должны возникнуть вопросы. У кого, Савелий? Мы как раз говорим о том, что государство какие-то полномочия делегирует нам. То есть у нас с вами должны возникать вопросы. То есть мы с вами, Савелий, каждое утро будем заходить в базу, которая на сайте МВД, и проверить, а кто там работает, а кто не работает. Как-то так это должно работать, что ли? Я не понимаю. 7373. Мигранты на работе. Им некогда звонить, пишет, соответственно, 859-й. А 625-й говорит, работодатели, вот для работодателей эту базу открыть, а потом обязать их сообщать о нелегалах. В чем смысл тогда? То есть работодатель, допустим, к нему приходит нелегал, работодатель его не берет, потому что посмотрел в базу, и что сообщил о том, что к нему когда-то кто-то приходил, задержав ведь этого нелегала, он все равно не может. Не понимаю, Владимир 625-й. Ладно, у нас еще одна тема до середины этого часа. В Таиланде начали выплачивать гражданам по $300 для стимулирования экономики. Как известно, у нас довольно часто это считается популярной идеей. Слушатели, во всяком случае, довольно часто говорят о том, что что-то подобное должно происходить. В Таиланде это происходит. Судя по всему, начинает происходить. Происходит поэтапно. Сначала деньги получат 14,5 миллионов человек из самых уязвимых слоев населения. Всего раздадут деньги 45 миллионов тайцев. Предполагают потратить на это 14 миллиардов долларов. Во всяком случае, именно эту цифру приводит Financial Times. И, как говорят правящие власти Таиланда, мера позволит увеличить потребление, а это приведет к экономическому росту. Сергей Орлов, главный научный сотрудник в Институте региональной экономики финансового университета и доктор экономических наук. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос, как работают подобные меры поддержки экономики? Вот раздадут они населению деньги, от этого вырастут цены.
Я могу сказать, что они работают по-разному, применительно к каждой стране, к каждому государству. И множество факторов есть, в том числе и уровень потребления, который сложился, количество малоимущих, даже природно-климатические условия и так далее, и так далее. В свое время, несколько лет назад, торгово-промышленная палата обсуждала с Минфином подобное мероприятие. Это было приблизительно 18-19 годы, доковидный период. Но сошлись на мнение, что нужно подождать. А затем получилось так, что с 2021 года мы начали работать уже по увеличению, по четкому поступательному увеличению уровня минимального размера оплаты труда, МРОТ. Это, наверное, более оправданно, поскольку современная ситуация способствует вот через МРОТ повышать уровень, заставлять работодателей повышать уровень оплаты труда, социальные выплаты, пособия и так далее для отдельных категорий. Вот. И с 2021 года вот эта система уже в полный рост по себе заявила. Но можно что сказать, вот последние 3-4 года, если набрать вступление в силу вот этого нормативного такого документа правительства 22-23-24 годы, тут применяется новая система расчета. В частности, значит, 42% от уровня среднероссийской медианной оплаты труда. То есть, в принципе, образно говоря, средний такой, условно средний, вот, чтобы понятно было, оплаты труда. Но в следующем году уже планируется в 25-м не 42, а 48% от подобной медианной оплаты труда. И минимальный размер оплаты составит свыше 22 400 рублей. То есть существенно, почти на 16,6% выше, чем в прошлом году, 24-м, нынешнем вернее.
Но вот все-таки...
этим особенности. Но я могу сказать... Слушаю вас.
Все-таки, возвращаясь к так называемым вертолетным деньгам, у нас уже даже слушатели вспомнили эти определения. Когда у нас это обсуждали, обычно говорили, если людям вот эти деньги дать, они купят, образно говоря, водки, напьются, от этого экономика расти не будет. А в Таиланде будет расти или тоже напьются?
Я не знаю, будут ли там... Это зависит, я подчеркну еще раз, от уровня потребления. Если сложился он, ну что прописано? Для того, чтобы вот эти талоны там или каким-то образом сертификаты виртуальные, виртуальные деньги, что можно было на них купить? Они должны быть четко прописаны. Точно так же расчеты были и у нас в стране. То есть речь не идет об алкогольной продукции или табачной продукции, ни в коем случае. Речь идет о продуктах питания первостепенной значимости. Вот
да,
о чем речь.
Но погодите, это хорошо, тогда я уж совсем ничего не понимаю. То есть, допустим, мы раздаем талоны уязвимым слоям населения на продукты питания, а как это стимулирует экономику?
Да дело в том, что это стимулирует отдельные отрасли и подотрасли производства. В частности, отрасли АПК, да, возможно, будет. И розничную торговлю, конечно. Вот все. Но это не инвестиционные деньги, подчеркиваю. Они из инвестиционной позиции будут как бы выключены, понимаете? И нужно это иметь в виду. Поэтому, если мы хотим экономику наращивать, то мы должны в целом по всем направлениям, и по строительству, по дорожному направлению, по транспортной инфраструктуре, мы должны наращивать уровень доходов населения. Это главное приоритетное направление в любой экономической системе. Конечно, не безудержно, вот, подконтрольно, бесспорно, но это главное направление. А если мы дадим талоны в условиях нашей страны, это, на мой взгляд, будет неэффективно, поскольку огромные различия в уровне доходов, в природно-климатических условиях, вот, в транспорте, в логистических аспектах. И это, конечно, повлияет на то, что, может быть и перепродажа, спекуляция на этом направлении, я даже не знаю, что. Вот, в общем, правительство этот вопрос закрыло, и я считаю правильно в целом.
Спасибо. Сергей Орлов, главный научный сотрудник Института региональной экономики в финансовом университете, был с нами. Обсуждаем Таиланд, откуда сегодня пришли новости о том, что там начали деньги выплачивать гражданам для стимулирования экономики. Платят по $300. Предполагается, что сначала выплатят 14,5 миллионам человек из уязвимых как раз слоев общества, а потом еще другим будут давать. Интересно, что в разных сообщениях разные цифры. Кто-то говорит о том, что всего выдадут по $300 36 миллионам человек, кто-то говорит, что 45, при этом население Таиланда, оно где-то в районе 70 миллионов человек. То есть, в общем, каждый второй деньги получит. Управленцы считают, что благодаря этому вырастет потребление и активизируется предпринимательская деятельность. Экономисты, то есть эксперты, говорят, что решение правительства вряд ли поможет коренным образом повлиять на экономическую ситуацию в государстве. Григорий, 859-й, у нас правительство считает людей детьми, поэтому деньги людям давать нельзя, они их потратят и не повысят рождаемость. Но тут все-таки не про рождаемость. Игорь, 580-й, раздача денег людям, которые не создают добавочную стоимость товаров, приводит к галопирующей инфляции. 857-й, заводы строят, дома строят, а жить и работать в них некому. Ну и Денис, 100-й, слово «талоны» наводит на него ужасное воспоминание. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 30 сентября, сейчас 16:36. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за пробками и обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе. Про Ютуб не забывайте подписываться, ставить лайки, потому что совсем скоро мы ждем 155-тысячного подписчика. Это важно. Еще смотреть и слушать нас можно в интернете, ВКонтакте.
В движении.
Пробки есть, несмотря на понедельник. И, в общем, вечер довольно сложный с точки зрения пробок. Нам обещают в ближайшее время. Прямо сейчас 4 балла. То есть нарастание пробок вечерних идет даже быстрее, чем предполагалось. По прогнозам, в 5 вечера должно быть 3 балла. Сейчас половина пятого, уже 4-бальные пробки. Дальше 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и даже в 8 вечера возможны 4-бальные пробки. Обращаем внимание на третье транспортное кольцо на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Обращаем внимание на то же третье кольцо в районе Лужников, но это каждый день бывает. К этому, по идее, надо бы уже привыкнуть. Обращаем внимание на то, что не каждый день бывает. Обращаем внимание на северо-восточную Хорду или московский скоростной диаметр в районе Ростокина. Там довольно существенная пробка при движении с запада на восток. Вот это имейте в виду. Насколько я понимаю, это даже не 1 километр. Как раз на пересечении с проспектом Мира.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Москве, как выясняется, 75% имеющихся вакансий требуют профессионального образования. То есть люди необразованные сразу занять эти вакантные места просто не могут. Как выйти из этой ситуации? Первая тема. Вторая. Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат, предлагает создать в России свою лигу фигурного катания. Что это изменит внутри страны и может ли стать подобная лига международной? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим. Яндекс.Банку и бывшей дочке HSBC. Больше не нужно спецразрешение для смены владельца ими. На закупку БПЛА для национальной безопасности и правоохранительной деятельности выделят в ближайшие 3 года более 1 000 000 000 рублей. Если быть более точным, 1 300 000 000 рублей. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Еще срочные сообщения теперь уже с ленты агентства РИА Новости. Якушева исключили из состава Совета Безопасности Российской Федерации указом Путина. Туда, в Совет Безопасности, включили взамен Дюмина, Мантурова и Скворцову.
Поток. Успеем сказать главное.
Удивительная история. Ваше сообщение. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Люди настаивают и обычно похожие сообщения с какой-то периодичностью присылают. Вот, например, 97-й. Чтобы постепенно избавиться от привозной рабочей силы, надо вернуть статью за тунеядство и бродяжничество, чтобы все знали, что не работать нельзя по закону страны. То есть вот 97-й, который пишет, он, видимо, предполагает, что у нас миллионы тунеядцев и бродяг. Ну, неоднократно уже говорили, столько тунеядцев и бродяг просто нет. Ну и еще. Николай 445-й про яйца. Мы на прошлой неделе ведь говорили, что яйца, оказывается, подешевели как-то незаметно. Говорили про яйца первой категории. Николай говорит, а почему я тогда вижу яйца нулевой категории за 140 рублей? Ну, потому что они нулевой категории. Николай, все правильно. Мы-то говорили про первую категорию. В общем, следим. Следим за всем. Теперь первая тема обсуждения в этой получасовке. В Москве 75% вакансий требуют профессионального образования. Это данные от заммэра по социальным вопросам Анастасии Раковой. В 15% случаев надо высшее образование, а только 20% от числа всех выпускников при этом имеют среднее. Она говорит, специалистов, окончивших вузы, в разы больше, чем потребности рынка труда, поэтому Москва активно занимается развитием среднего профессионального образования. 75% вакансий требуют профессионального образования. Но это сегодня. То есть, получается, как-то решить эту проблему ведь прямо сейчас невозможно. Учить-то все равно какое-то время придется. Джамарт Алиев, первый проректор Российского государственного социального университета. Джамарт Фазылович, здравствуйте.
Добрый день.
А как выйти из этой ситуации? У нас вот регулярно мы с этим сталкиваемся. То бухгалтеров не хватает, потом получается, что их выучили, и их уже слишком много. Вот теперь есть подозрение, что у нас сегодня половина, даже 75% вакансий требует профессионального образования. Пока мы их всех научим, к тому времени уже столько мест не надо будет.
Ну, к сожалению, это вполне вероятный риск. Связан он в первую очередь с тем, что у нас в связи с известными событиями конца прошлого века утеряна система стратегического планирования в образовании. И это, ну, скорее такая характеристика среды. И действительно, правильно Анастасия Владимировна задается этим вопросом, потому что если так задуматься по-хорошему, Советскому Союзу, не самой, надо сказать, слабой стране в любом смысле, было достаточно 11% людей с высшим образованием. Столько было у нас носителей высших дипломов в те времена. Сегодня их уже 33. И мы, в общем, уверенно движемся в сторону планки 50%. Но помимо мировоззренческого вопроса, а высшее ли образование, если каждый третий его имеет, ну, это вопрос вкуса, да, возникает действительно дефицит обычных прикладных профессий, которые требуют образования профессионального, но среднего.
Ну, а как из этой ситуации выйти, когда мы уже поняли, вот нам нужны эти люди, но научить их мы сможем только через несколько лет?
А, ну, во-первых, этот лаг по времени является отраслевой спецификой, и с ним ничего не сделать. Действительно, даже самые, что называется, интенсивные программы высококачественных специалистов со средним профессиональным образованием после 11 класса, это все-таки год и 9 месяцев, поэтому минимум 2, а скорее 3 года после обнаружения такого, знаете, аларма, после того, как мы зазвонили в колокольчики, всяко пройдет. Но, во-первых, как я уже сказал, это неизбежно, а во-вторых, здесь нужно комбинировать подготовку новых специалистов и переподготовку существующих, потому что есть более короткие курсы переподготовки, повышения квалификации, они покороче, чем 2 года, но в любом случае системные решения мы видим в том, чтобы все-таки возникла такая конструкция, при которой спрос регулировался в каком-то более длинном горизонте планирования, чем просто набор, приемная кампания текущего года. И, кстати, ваш пример по бухгалтерам, он такой, я бы сказал, дискурсивный, потому что у нас, например, в этом году конкурс на бухгалтеров достаточно приличный в нашем колледже, но при этом и коэффициент трудоустройства их по специальности выше половины.
Хорошо, но все-таки, если есть вакансии, которые требуют заполнения сейчас, может быть, тогда надо брать иностранных специалистов, или они дороже?
Вопрос не в дороже. Вопрос в том, что иностранные специалисты, во-первых, тоже на улице не валяются, а во-вторых, иностранные специалисты примерно такой же период времени, если не больше, займут на адаптацию. На адаптацию к укладу, на адаптацию к законодательству, на адаптацию к социальным особенностям. Мне кажется, что все-таки вот комбинация более осторожного, выверенного отношения к планам по среднему профессиональному образованию, плюс те самые укороченные курсы, которые позволяют либо переподготавливать специалистов, либо комбинировать образование с работой, это пресловутый опыт заводов ТУЗов прошлого, ну и техникумов в прямом смысле этого слова, это лучше, чем просто бросаться такую холодную воду с трудовой миграцией.
Понял, спасибо. Джамар Талиев, первый проректор Российского государственного социального университета. Бухгалтер как профессия разве не исчезает? Все же становится автоматически, пишет Денис 735. Ну вот, как видим, наоборот. Теперь еще важное замечание, потому что я как-то проговорился насчет нулевого сорта яиц. Это действительно неправильно. Правильно, как пишет Артем 625, это не нулевой сорт яиц, а отборные яйца. Так вот, мы говорили про первый сорт яиц. И он действительно стоит около 70 рублей сейчас. А отборные яйца, они стоят дорого. Но они всегда были дороже. Может быть, не в 2 раза, как сейчас. Но все-таки они не будут адаптироваться. Они все засланные казачки, уверен, 857-й. А ситуацию-то как-то решать надо. 75% вакансий требует профессионального образования. Яйца важнее профессионализма, пишет Виталий 618. Да нет, и то, и другое важно. Так вот, есть такой разговор, тот же Виталий пишет, зачастую обычно голословный, что, мол, производства-то нет, ЗИЛа нет, работникам негде работать, везде только модные жилищные комплексы с тыквенным латте, а техникумов не существует, учителей нет. Тут вопрос. Мы уже видим. Это вот кто-то тут написал. Вы тогда внимательнее слушаете, что ли, про 75%. Как 75%, пишет 857-й, если говорили, что везде сплошь нехватка рабочей силы. Так вот, это как раз предложение про 75% говорит про эту самую сплошь нехватку рабочей силы. Есть вакансии, а людей на эти вакансии нет. 75% требует профессионального образования, а профессионального образования, видимо, у претендентов-то и нету. Может быть, действительно, надо что-то делать с высшим образованием, которое должно быть менее доступно, чем сейчас. А то получается, что люди получают высшее образование, но, с другой стороны, это странно, когда люди получают высшее образование, не задумываясь над тем, как они будут, собственно, применять это высшее образование в дальнейшем. Значит, все-таки людей с высшим образованием куда пристроить все-таки есть. И тогда получается, что не хватает людей в принципе. Ну, то есть, еще раз, не очень понятно. Люди отдают своих детей учиться в высшее учебное заведение, не понимая, что те потом не смогут найти работу? Нет, значит, найдут. Значит, получается, что людей у нас не хватает, выбирают лучшее, то есть, читай в данном случае, высшее образование, а на профессиональное образование уже идти некому. Мне вышка не пригодилась, стать предпринимателем, только зря потерял время и деньги, пишет 481-й. Вот мои, например, преподаватели в высшем учебном заведении говорили, мы вас не столько профессии учим, сколько жизни. И это действительно так, они нас именно жизни учили. Вам не пригодилось? 7-3-7, хорошего бухгалтера днем с огнем не сыщешь, пишет Роман 693-й. 7-3-7-3-94-й. 4-8, телефон прямого эфира. Как с вашей точки зрения решать эту проблему? Действительно, пока мы будем учить, профессионально учить, и это подтвердил Джамар Талиев, какое-то время пройдет. Но они нужны сегодня. То, что они будут нужны послезавтра, не факт совершенно. Понимаете? И как вот эту, как выходить из этой истории, тем более, что как бы против иностранных специалистов, даже если это специалисты, получается, мы выступаем и достаточно однозначно. Хотя нет, иностранных специалистов у нас, по-моему, привечают. Или это не касается рабочих специальностей. 7373948, телефон прямого эфира. Еще про наши планы, новости, которые приходят в эти минуты. На субсидирование пригородных железнодорожных перевозок на ближайшие 3 года собираются выделить более 250 миллиардов рублей. Большая цифра, но непонятно, как это поможет на держать цены на железнодорожные пригородные перевозки. Государство собирается потратить вот столько. Возвращаемся. Итак, что делать с профессиональным образованием? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Спасают нас пока действительно иностранные специалисты. Допустим, те, кому очень надо, переманивают из Узбекистана ЧПУшников, потому что там большой завод ДЭУ, и ДЭУ их там учила. Плюс белорусы пока помогают. Но вопрос в том, что в связи с нынешними обстоятельствами эта помощь уже становится маленькой. Поэтому выхода нет, то есть зовут всех, я знаю, кучу пенсионеров, которых повызывали уже, которые давно на пенсии. Вот. Ну, а молодняк учить им сейчас...
Нет, подождите, а молодняк не хочет? Ну, то есть они находят другую работу с высшим образованием. Зачем?
Значит, смотрите, не мерите все по Москве. Вот я могу сказать, по городу Саров у меня лучший друг детства, не самый последний... рабочий там на бомболитейном заводе, он своему сыну говорил, ни в коем случае не надо, потому что плохое отношение начальства, не надо тебе рабочую специальность. Сын его не послушался, пошел в ПТУ. Сейчас государство дает очень большие подъемные доплаты. Сын работает уже 5 лет в соседнем от отца цехе, получает, кстати, больше
денег. Это мы понимаем. Мы говорим о том, что готовят, безусловно. Так не хватает, сильно не хватает. Получается, людей сильно не хватает.
Только, пока только извне. Не Москва, в других городах, там сейчас, то есть первое, восстановить престиж рабочей профессии, потому что посмотрите, что у нас сейчас.
Что?
Блогеры там, кого угодно, в медиапространстве о рабочих в лохматых советских времен фактически ничего нет. Ни фильмов, ни призывов, ничего, ни все остальное. То есть как бы не существует, значит, они не нужны.
Вы думаете, я хорошо, если в кино показать, то все пойдут в рабочие. Объем большой работы, не понимает 587-й. Родители сказали, иди, Алешенька, в вуз, получи образование, хоть менеджмент. Так и что, сынуля, слушай, это просто, а потом оказывается, как оказывается, свободная касса. Да нет, на самом деле родители же, в общем, примерно представляют, вряд ли они не думают о том, не получится ли в итоге этого высшего образования свободная касса. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Юрий, я не согласен с экспертом по поводу... Смотрите, высшего образования много не бывает. Это во-первых. Вот. И, во-вторых, вы правильно сказали, что вузы дают молодежи навыки больше, чем саму профессию. Этим навыком потом молодежь может воспользоваться.
Нет, еще раз, я пытаюсь сказать, что они, безусловно, получают знания и навыки и, видимо, находят какую-то работу под эти знания и навыки. На рабочие специальности они не пойдут. То есть у нас просто не хватает желающих.
Они пойдут, смотрите, они в любом случае ниже уровня всегда найдут работу. Если вы человек с высшим образованием, вы умный, аккуратный, вы руками научитесь потом работать. Вопрос времени.
Ну, вот говорят, не берут. Надо учиться отдельно. Родители всегда думают о своих детях лучше, чем есть на самом деле. Про престиж недавно мы говорили, Виталий, наши российские родители еще на уровне детства говорят, что это дворник, например, это позор, рабочая профессия, это грязь, пот, чернуха, что это не престижно. Жену, будучи мойщиком мусоропровода, ты не найдешь, вот люди и идут. Но главное это ведь не в этом. Мы пока не говорим о том, что среди людей с высшим образованием какая-то высокая безработица. Нет. Вот в чем проблема. 7-3. А в этих условиях люди всегда будут выбирать профессии почище, даже если они прекрасно понимают про престиж рабочей профессии. 7-3. Александр, все понятно, но почему у вас звонящих плохо слышно, приходится в автомобиле громче делать, но потом вы очень громко говорите. Я не знаю, что с этим делать. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, есть такая поговорка, что лучше работает и гинеколог, и деньги в доме, и руки в тепле. Понятно, что при прочих равных человек, который может получить высшее образование и стать, например, там, врачом, он вряд ли захочет быть сварщиком или сталелитейщиком, потому что это просто более тяжелая работа. Хотя при определенных обстоятельствах она может очень недурно оплачиваться. Я имею в виду работа синего воротничка, да?
Ну да.
Вот, да. Но это первый момент. Второй момент, вот вы говорите... У нас нет безработицы среди тех, у кого высшее образование. Так у нас вообще никакой безработицы.
Об этом и речь.
Нам не хватает работников. А дальше получается следующее, что если, например, человек отучился на бухгалтера, ну, и мужчина, например, или на финансиста, и хочет пойти на завод, а его не берут не потому, что он этого не хочет, а потому что там нужны специфические навыки, которые он в ПТУ не получил. Он же там не учился, а финансист на заводе уже есть. А рабочим он не может пойти, потому что он современных станков ЧПУ, например, не знает. Как сталь варить, не знает. А учить его, ну, 2-3 года, а кто работать в это время будет? И получается замкнутый круг, что эти люди, они бы, может, и хотели бы пойти на завод с высшим образованием, люди, но они не могут, потому что у них нет навыков. А вот и, собственно, и все.
Вот, действительно. И все. А проблема есть. В Москве 75% вакансий требуют профессионального образования.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Светлана Журова предлагает создать в России Лигу фигурного катания. Журова, депутат и олимпийская чемпионка, она напомнила, что накануне Совет Международного союза конькобежцев принял решение не снимать санкции с российских спортсменов. И вот она дала интервью ТАСС, в котором отметила, отечественные фигуристы, лучшие в мире, и такая Лига фигурного катания могла бы привлечь внимание международной аудитории. По ее словам, для этого потребуется, правда, найти спонсоров, и заняться этим вопросом нужно как можно скорее. Санкции, между тем, продолжаются уже довольно долго. С 1 марта 2022 года они ограничивают представителей России и Белоруссии в участии в международных соревнованиях из-за украинского конфликта. Отстранение распространяется на турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту, который вот как раз близок Светлане Журовой, и шорт-треку. Но перспективы? Перспективы какие? Валентин Работенко, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни. Валентин Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Что вы думаете по поводу идеи Светланы Журовой? Какие, на ваш взгляд, перспективы у подобной лиги?
Мне кажется, в сегодняшних реалиях самые, что ни на есть, перспективные. То есть сейчас я такой же сторонник создавать альтернативные лиги, альтернативные возможности и подключать в них как можно больше. Сначала внутри страны участников самых разных школ, клубов, там, секций и так далее. И после включать разные другие страны, государства. И прежде всего именно в горизонтальной коммуникации начинать именно с этого сделать так, чтобы эти лиги были более интересны самим спортсменам, тренерам, атлетам. И после того, как у нас получится создать такой перспективный конкурентный продукт, после этого уже участие там государства официальным визитом, на самом деле, как станет уже просто следствием, да, которое в данном случае там необходимо.
Погодите, секунду. Вы говорите о том, как вы говорите так, как если это почти гарантированная история. А откуда, собственно, вот эти возможности сделать наши соревнования более конкурентными?
Да потому что у нас есть уже ряд примеров, в том числе вот там в нашей тематике, в моей профильной, да, это уличный спорт, уличная культура, где создаются сейчас в России есть более конкурентные лиги, в которых участвуют десятки, уже даже сотни стран и обращают внимание на них больше. То есть, следовательно, если мы посмотрим на другие виды спорта, то мы понимаем, что создать такую же конкурентную среду вполне реально и возможно сегодня даже в условиях там страшнейших санкций и ограничений.
Подождите, ну тогда вопрос, а что мешает эту конкуренцию создать без создания лиги? Ведь сейчас какие-то структуры существуют?
Структуры существуют, но для того, чтобы появилась какая-то воронка, должна быть какая-то либо лига, либо открытые первенства соревнования. И вот здесь как раз вопрос, что лига наиболее понятный инструмент для спортсменов.
То есть чемпионата России мало, нужно, чтобы это был какой-то международный турнир?
Конечно.
Насколько высока вероятность того, что на этот международный турнир, если уж мы говорим о более так распространенных с олимпийской точки зрения видах спорта, что, собственно, не будет международного запрета на участие в новых структурах?
Я думаю, что так или иначе политическое давление будет, и в любом случае кому-то будут запрещать, да, но довольно быстро появятся сторонники. Сегодня это там десятки и сотни стран, на самом деле, сторонников, которые готовы будут поддерживать, которые готовы будут выступать, включаться и не обращать внимания на различные запреты.
Тогда еще один вопрос. Сегодня, может быть, новость вы слышали. Это не про фигурное катание, но это как раз про популярность. У нас по статистике интерес населения к футболу сейчас находится на историческом минимуме. А это футбол, обращает внимание наш слушатель Савелий, напоминая эту новость. То есть нам самим это неинтересно, поэтому откуда тут популярность-то возьмется?
Ну, здесь есть точно такая же и контрпозиция, да, мы сейчас говорим о десятках набирающих популярных видов спорта, абсолютно новых, да, тот же брейкинг, скейтбординг, которые уже олимпийские виды спорта в том числе, где бешеная динамика и там геометрическая прогрессия и самих спортсменов, и самой аудитории, которая даже в онлайне смотрит трансляции, подключается к эфирам и находится, ну, вот, в зрительском моменте. Поэтому какие-то виды спорта, естественно, теряют популярность, какие-то набирают. Это естественный процесс нашей жизни.
Спасибо. Валентин Работенко, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни. Это не будет очередная сущность, чуть престижнее районного кубка по фигурному катанию, где будут принимать участие наши белорусы и вторые, третьи, а то и пятые составы Китая, Индии, Саудовской Аравии. Это Виталий, 618-й, полагает, что в этом направлении двигаться, видимо, нет никакого смысла. А Андрей, 792-й, счел необходимым написать, что он считает, что у нас вообще нет футбола. Ну вот, действительно, сегодня в новостях была такая история. То есть, когда Журова говорит, давайте создавать лигу фигурного катания, давайте повышать уровень, конкуренцию, привлекать кого-то из-за границы, мы должны понимать, что это хотя бы среди нас популярно. Фигурное катание не спорт. Пишет, значит, один считает, что футбола у нас нет, а другой говорит, что фигурное катание не спорт. И все-таки это спорт, что бы об этом ни думал Григорий 859-й. Но проблема-то есть на самом деле. Проблема в том, что мы пытаемся создавать новые структуры, при этом признавая, что среди нас самих этот спорт не особо популярен даже сейчас. Биатлон – вот нормальный спорт, пишет Виталий. Что-то восьмая. Вот с этим спорить совершенно не буду. У меня Макс пишет. Дочка фигуристка. Сейчас уровень у нас очень топовый, и мировой уровень сильно уступает нашему гран-при. То есть наш гран-при есть и сейчас. Тогда получается. И тогда в чем смысл создания отдельной лиги фигурного катания? Далее новости.